слушаете радио Снежинска. Чаще насилию в семье подвергаются женщины и дети, но бывает и мужчины. В основном женщины стыдятся говорить о подобных вещах своим подругам и родным, пытаются не выносить ссор из избы. Поэтому молчат и терпят, пока насилие не переходит все границы. Можно ли бороться с домашней тиранией? И как защитить себя и своих детей? Об этом сегодня в рубрике «Советы психолога».
Беседа с психологом Еленой Калининой. Полезные советы на радио Снежинска.
Семейное насилие – это тема, которая очень часто замалчивается. Эта тема, так скажем, никого не украшает, не принято у нас выносить ссоры из избы, но семейное насилие встречается очень часто, и оно встречается гораздо чаще именно в супружеских парах, чем в парах, которые живут в гражданском браке. И связано это с тем, что когда люди находятся уже в законном браке, у них есть вполне конкретные взаимные интересы по отношению друг к другу, из-за которых, собственно, жертва и терпит само насилие. Ну, как-то считается, что жертвами насилия больше становятся слабые члены семьи. Женщины, дети, старики. Но это не совсем так. Очень часто жертвами насилия являются и мужчины. Дело в том, что насилие – это не только физическое воздействие, но и моральное воздействие. Есть такое понятие, как эмоциональное насилие. Еще неизвестно, что на самом деле приносит больший ущерб, когда человека физически как-то вот наказали или эмоционально. Но я как психолог могу сказать совершенно точно, что психологическое насилие в семье, оно всегда накладывает неизгладимый след на тех, по отношению к кому оно было направлено. Под эмоциональным насилием мы понимаем такие обстоятельства или вот такую ситуацию, когда человека с помощью какого-то эмоционального прессинга доводят, например, до психиатрических заболеваний или доводят до суицида. А насилие может проявляться как в форме власти авторитарной, так и в форме агрессии. На самом деле вот эта грань между прессингом и насилием очень условная. И разница, наверное, состоит в том, что в случае насилия происходит односторонний ущерб чьих-то интересов. То есть у насильника очень много есть средств для того, чтобы, ну, как бы подавить бунт на корабле. То есть это очень такое сильное воздействие, которое жертве не оставляет ни одного шанса.
А кто чаще всего страдает от насилия в семье?
Если агрессор в семье занимает серединную позицию, то подвергаются насилию те, кто стоит ниже в этой семейной иерархии. Ну, например, дети, какие-то животные даже. Если же агрессор стоит во главе, то страдают все члены семьи, то есть все, кто ниже по статусу. Иногда выбирается какой-нибудь изгой или так называемый козел отпущения, то есть формы бывают разными.
Как может проявляться насилие по отношению к детям?
Насилие по отношению к детям может носить как явно выраженный, так и скрытый характер. Ну, например, оно может носить патологический сексуальный характер. Примером насилия может являться тот факт, когда ребенок в возрасте от 3 лет и старше, например, спит вместе с обоими родителями. А нужно помнить о том, что ребенок начинает ощущать свою сексуальность уже с 3 лет. То есть он, может быть, не понимает, что это такое, но он ее очень хорошо чувствует. К нему же относятся и ситуации, когда, например, родители моют ребенка противоположного пола, допустим, в ванне. Также в скрытой форме сексуального насилия, мы говорим о психологическом воздействии сейчас, когда, например, родители ходят раздетые в присутствии детей. Ну, например, когда мама торопится на работу, и вот она там не одетая, бежит там через всю комнату, где сидит ее сын, например, который, вот как мы уже говорили, тоже чувствует себя вполне таким сексуальным существом, чувствует свое влечение. Или когда, допустим, отец сидит в нижнем белье, как-то развалившись вот в кресле или перед телевизором, а в комнате находится дочь. То есть вот такая форма тоже сексуального насилия бывает. Бывает так, что насилие к детям проявляется вполне явно. Я говорю об избиении, каких-то физических наказаниях, когда, например, ребенка шлепают, намеренно бьют перед сном, ребенок плачет, в итоге он от этого плача устает и засыпает. Ну, так скажем, вот так они его успокоили. Задают часто вопрос, может ли ребенок проявлять насилие по отношению к родителям? На самом деле нет. Дело в том, что ребенок, он может быть эмоциональным шантажистом по отношению к родителям, когда он, допустим, истерит, там, требует игрушку, плачет, угрожает. Вот дети-подростки, например, могут писать записки угрожающего характера, что они там уйдут из дома. На самом деле это эмоциональный шантаж, но не насилие. То есть в чем разница? Дело в том, что насилие – это ситуация, когда человеку крайне трудно выйти из положения жертвы. А родители, они всегда могут справиться с ребенком, потому что у них больше ресурсов, чем у него. У них всегда есть какие-то варианты для отреагирования. Поэтому мы можем назвать насильником того человека, у которого есть много ресурсов для подавления жертвы. Ребенок ими не обладает.
Почему так случается, что люди выбирают себе в партнеры агрессоров?
Если человека воспитывали в детстве в жестких условиях, то для него проявление насилия по отношению к себе приравнивается к понятию, что он нужен. То есть его воспитали таким образом, что он воспринимает любовь, когда его подавляют, когда его заставляют делать то, что он не хочет, когда его желания игнорируются. То есть так по отношению к человеку вели его родители, значимые взрослые, которые в том числе его и как-то вот по-своему любили. Поэтому такой формат отношений к себе со взрослым партнером такой человек может воспринимать как проявление любви. Есть еще такое интересное наблюдение, что очень часто утонченные, такие воздушные девушки очень любят выбрать себе в партнеры такого мужчину, мачо, поскольку их подкупает вот сама мысль, что они вот такие слабые, утонченные, могут управлять таким вот необузданным мужчиной. То есть создается некая иллюзия власти, что вот он такой непредсказуемый, а я-то могу все-таки с ним сладить. Но дело все в том, что эти девушки забывают, что вот такой мужчина, он, по сути, очень самодостаточная личность. И на самом деле свою агрессию и свою силу он может в том числе проявить и по отношению к своей девушке. Но, возможно, в более меньшей степени, просто потому, что она своя.
Можно ли как-то перевоспитать агрессивного человека?
К сожалению, насильника перевоспитать нельзя, поскольку это и культурный слой, и определенный гормональный фон, и элемент жизненного сценария данного человека. Дело в том, что для насильника агрессия – это очень мощный энергетический ресурс. Это, вот знаете, как иметь много денег. Потому что ведь на вот эту агрессию можно посмотреть и иначе. То есть это и смелость, и доблесть, и сексуальность, и умение добиваться своего. То есть люди, которые вот обладают такими имиджевыми плюсами насилия, они очень, как правило, агрессивные люди. Дело в том, что есть социально приемлемые формы агрессии, которые общество принимает и не осуждает. Ну, например, упорство в достижении целей, стремление преуспеть, стремление сделать карьеру. И есть форма, которая не одобряется, такая как ругань, драки, насилие, унижение. Все зависит от того, куда вот эту энергию направляет человек. Поэтому, если рядом находится с вами насильник, то у жертвы насилия, по сути, остается только два выхода. Это принять правила игры или уйти от насильника. Других вариантов, к сожалению, нет.
А можно ли бороться с агрессией?
Агрессия – это часть инстинкта самосохранения. Поэтому погасить ее невозможно, так же, как невозможно погасить, собственно, сам инстинкт самосохранения. Поэтому, когда мы сталкиваемся с агрессией, то какие у нас есть варианты? Вариант первый. Мы можем противопоставить ей другую силу. Ну, допустим, полицию, общественность. Представьте на минуточку, что за вами гонится дикое животное, да, какой-нибудь слон там одичавший. Чтобы остановить такого слона, нужно либо очень быстро бежать, либо направить на него какое-то другое, не менее сильное животное, которое может его остановить. То же самое происходит и в нашем человеческом обществе. То есть мы можем либо вот противопоставить какую-то другую силу, либо уйти физически из контакта, ну и переждать, собственно, в укромном месте. Вот как обычно поступают в центрах по работе с насилием в семье? В первую очередь сначала прячут семью, которая подвергается насилию, и не дают информацию о ней самому вот агрессору. Ну и вариант, когда, допустим, агрессор еще находится в спокойном состоянии, не в состоянии аффекта, нужно не допускать ситуации, которые провоцируют эту агрессию вот у потенциального насильника. Ну как-то мы все-таки знаем, да, на какие кнопки больные не надо нажимать. То есть на что вот наш партнер может взорваться. То есть, ну, фактически речь идет о таком постоянном самоконтроле для того, чтобы не спровоцировать партнера на вот эту вспышку агрессии. Знаете, тут вот еще есть такой момент, что у агрессора, как правило, очень много имиджевых плюсов. Как правило, люди с хорошим таким уровнем агрессии, они сексуальны, они социально успешны, они обладают своей такой особенной красотой, ну как вот, например, красота хищника. Такой человек может защитить, допустим, от навязчивого поклонника или от родителей, которые достали, ну, при условии, что он занял вашу сторону. Поэтому очень часто эти люди, правда, для нас привлекательны. На самом деле, повторюсь, что куда мы направляем вот этот вот поток энергии, это наша либидо, то оно и делает. То есть можно направить эту термоядерную энергию на разрушение, а можно на созидание.
Если в доме все же есть насильник, то как от него уберечь детей?
Если партнер не может защитить себя, то его слово, его действия, они не будут приняты во внимание насильником. Поэтому выход один – детей нужно изолировать. Их надо убирать просто территориально, потому что если, например, агрессор является главой семьи, допустим, супруга для него не авторитет, то мама может только спрятать своих детей или увести их из квартиры или что-то. Она его не остановит. Насильника останавливает только равная или превышающая его сила.
Почему все же находятся люди, которые живут с агрессором, страдают от него, но при этом не пытаются что-то изменить?
Проводились исследования таких семей, которые живут длительное время в обстановке насилия. И вот что выяснилось. Во-первых, у таких людей есть культурное представление, что так живут все. На самом деле речь идет о чем? Что так жила и моя мама, так жила моя бабушка, так жил весь наш род. Иначе говоря, есть определенный психологический сценарий семьи, потому что, ну, мы все понимаем, что так все-таки живут не все. Агрессивные люди, они, как правило, социально могут быть очень успешными. И есть такие ситуации, когда, например, жены вполне спокойно, с пониманием относятся к тому, что, допустим, муж изменяет, потому что они получают при этом определенную компенсацию в виде денег, в виде статуса, в виде каких-то поездок за рубеж. То есть вот идет такой как бы компромисс, но по факту это такая идет сделка. Кроме того, знаете, есть еще вот иллюзия у людей, что на самом деле его можно перевоспитать, что однажды она все-таки найдет ключик вот к этому человеку, и вот он станет другим. Откуда идет, собственно, такая мысль? Дело в том, что очень часто в роли жертвы оказываются люди с подавленными властными инстинктами. И поэтому вот под маской жертвы спит такое желание управлять агрессором. То есть это очень такое, знаете, драйвовая такая идея. То есть это, знаете, вот такая идея супервласти. Мы уже коснулись темы мазохизма, поскольку мы знаем о том, что истинный мазохист, он всегда властвует над садистом. То есть он им управляет. То есть есть такой вариант садомазохистических отношений в паре. И весь, собственно, вопрос-то в том, кто погибнет первым. А дети, они невольно вовлечены в этот спектакль и, конечно же, записывают все как на кинокамеру. Отсюда складывается их жизненный сценарий, и дальше все передается следующим поколениям. И вот, собственно, таким образом и проявляется суть фразы, что дети отвечают за грехи родителей, потому что они списывают их ошибки и повторяют их в дальнейшем.
Елена Юрьевна, а может ли, вот, например, мягкий, неприглядный, тихий человек вдруг оказаться агрессором?
Да, и это случается очень часто. Дело в том, что человек, который не может проявить свою агрессию в социуме, не может себя как-то вот зарекомендовать, ему необходима компенсация. И в данном случае тот террор, который он устраивает в семье, это его компенсаторная реакция на его умозаключение о своей ущербности. Дело в том, что человек-то может обладать определенными достоинствами и, скорее всего, ими обладает, но он думает о себе как о неуспешном человеке, как бы игнорирует вот свои достоинства, не признает их. И таким образом ему необходимо вот самоутвердиться за счет слабых. То есть а слабыми в данном случае являются созависимые с ним люди. Это дети и, допустим, кто-то супруг или супруга. В социуме, если человек вот будет проявлять такое агрессивное поведение в виде насилия, он может получить отпор, особенно если он не яркий середнячок. То есть он получит такой отпор, который запомнит на всю жизнь. А в семье есть зависимость от него. И поэтому предоставляются все условия, чтобы воцариться. Как говорится, я тут главный, бойтесь меня. Почему, собственно, на улице мужчины бьют женщин и детей? Потому что это удобно, безопасно, жертва, как правило, безответна. И очень часто за такой вот сильной агрессией стоит, как правило, очень низкая самооценка. Вот чтобы ее приподнять, как раз и необходимо проявлять вот это насилие. Было замечено, что интеллигенты в семьях очень часто выступают в роли насильников, даже более часто, чем пролетарии. Интеллигенты – это люди, они более хитрые. То есть и поэтому насилие у них очень часто вербальное. За такое насилие, ну, как будто бы нельзя привлечь к ответственности, да? То есть это не синяки. Проявляется оно через разные подколки, издевки, унижения, оскорбления. То есть таким образом можно человека довести, например, там, до суицида, до психиатрической больницы, ну и, в общем, до разных других проблем. Но иногда, конечно, вот физическое и вербальное насилие сочетаются, и тогда получается такой смешанный коктейль. Если говорить о людях, ну так скажем, из пролетариев, то насильники вот из этой категории часто выплескивают свою агрессию в социуме. То есть их профессия, их работа, как правило, связана с тем, что они что-то рубят, пилят, долбят камень. То есть они вот это насилие в такой сублимированной форме выражают в своей профессии, поэтому им дома, в общем-то, особо это и не нужно.
Если тебе все же приходится жить с агрессивным человеком, то тогда как с ним себя вести? Есть ли какие-то советы?
Ну, если все-таки так получается, что вы живете с человеком, склонным к насилию, то есть довольно-таки вспыльчивым, который в состоянии наивысшего возбуждения может там ударить, накричать, и так далее, то есть проявить любого сорта насилия, то один из вариантов – это создать вот некую атмосферу в семье, чтобы насильнику было невыгодно проявлять свою агрессию. Создать буквально оранжерейные условия, чтобы насильник чувствовал, что он живет в раю. И ему, так скажем, поскольку он является все-таки членом социума, то в социуме у нас принято, что нельзя гадить там, где ты живешь. И когда человек приходит домой и видит, что все к его услугам, все, как говорится, к его ногам, то, наверное, в нем может сработать этот принцип. Кроме того, есть взаимодополняющие браки, которые вот как раз построены по принципу садо-мазо. То есть бывает так, что люди периодически устраивают какие-то побои, даже поножовщину. Но никто из них не будет обращаться в милицию, никто не будет выносить ссор из избы. Эти люди будут жить вместе, поскольку их абсолютно устраивает вот такой формат отношений. Они так разряжаются. Ну и, наверное, наиболее такой продуктивный все-таки способ снять вот это агрессивное состояние – это создать для агрессора такие клапана, через которые он может выпускать пар. Например, такими клапанами могли бы быть различные экстремальные виды спорта, какие-то экстремальные путешествия, хобби. Вы знаете, как ни странно, любое творчество – это сублимированная энергия либидо. – Таким образом, это сублимированная агрессия. И если вы знаете, что вы живете с воином, то есть агрессивный человек, он воин, но его агрессия – это обоюдоострое оружие. То есть надо, чтобы оно, так скажем, было направлено не на вас, а на какие-то все-таки социально приемлемые вещи, то нужно для вот этого воина предоставить ему территорию, где он может со всем своим эгоизмом, со всем своим творческим подходом выражать свою агрессию. Поэтому очень полезно находить какие-то вот виды занятий, которые у нас все-таки в обществе одобряются, в которых можно вот эту агрессию разрядить.
Вы слушали советы психолога Елены Калининой. Свой вопрос специалисту вы можете задать по телефону редакции 309-94.